Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Мы с вами находимся в Николо-Солюбинском монастыре, недалеко от Переславля. И здесь мы в гостях у игумени Иротеиды. И сегодня мы будем говорить много о чем. Но в первую очередь, матушка, я хотела вас спросить, вот недавно было 20 лет, как вы здесь, и, насколько я знаю, вы пришли совсем юной, чуть за 30, монахиней, буквально на руины. Вот какой путь прошли вы, прошел монастырь, что было в 99-м году?
Этот монастырь, конечно, были попытки его восстановления. До меня было 5 настоятельниц, все менялись, потому что невозможно было с места сдвинуться. Было очень страшно. Было запустение. Груда мусора, камней после психиатрической больницы. Здесь жили бомжи. И нам пришлось вместе с ними в одном корпусе находиться. Они нас даже защищали. И даже они дрова из леса таскали на топку. И помогали нам. Топили печку в храме для службы. Ну, вскоре они от нас ушли, потому что им стало так радостно. На Пасху они разбушевались и начали бить в било до тех пор, пока не согнули все молотки. А потом мне пришлось их попросить уйти. Я их обманула, сказала, что я сообщила в милицию, и сейчас за ними приедут. Но на самом деле никуда я не сообщила. Просто было очень страшно за себя, за сестер было. Сестры молоденькие были.
Сколько у вас было? 4?
Да, 3 девочки. И я. Мне было 33 года. А им 16, 17 и 18 лет. Вот, и они ушли, а потом их друзья нас посещали тоже очень долго. Ну, так вот, мало-помалу. Мы начали через богослужение, с распорядка дня. И мало-помалу, вот так, с Божьей помощью. Конечно, да, надо отдать должное владыке Феодосию, теперешнему Исилькульскому и Узкополянскому, моему брату, который, невзирая ни на что, помимо своего послушания в Троице-Сергиевой лавре, потому что он был насельником Троице-Сергиевой лавры и нес послушание на просфорне, как испечет просфоры, выбирал сюда к нам, привозил что-нибудь покушать, смотрел, живы ли мы. И, конечно, благодаря ему, конечно, мы отстояли те самые такие трудные времена, потому что здесь беззащитные были и прежние матушки, которые были, и мы тоже. Ну вот тогда отец Феодосий, он и ночами сторожил, и служил у нас, и его побаивались, поэтому нам не лезли, хотя были попытки, пугали нас, пугали.
Зачем
ничего
пугали?
Не закрывалось, не запиралось ничего, забора не было, все открыто. Они что-нибудь привезешь, да, тут же не забирают. Они говорят, мы здесь хозяева, мы здесь родились, а вы кто? Вы еще долго здесь будете? Много таких было, как вы, поэтому можно было ожидать все, что угодно. Ну, слава Богу, по милости Божией, вот мало-помалу стало возрождаться это место святое. Конечно, не было коммуникаций никаких, не было дороги. Столбы, электрические столбы вдоль дороги, они, знаете, падали, гнилые были, деревянные, кое-какие стояли. Провода волочились по земле. Ну, как говорили, это медвежий угол такой. И о том, что это место планировалось к возрождению, это даже и не было в помине. Поэтому так вот такая вот глухомань, как говорится. Ну, в советское время здесь была психиатрическая больница областного типа. И больные работали на землях бывшего монастыря, содержали скотину, земляные такие угодья были большие. Вот. Здесь были свои порядки. Вдоль монастыря, бывшего монастыря, ну, психбольница, психиатрическая больница, образовалась деревушка Сольба. На сегодняшний день там всего лишь несколько домов осталось. И там жили как раз обслуживающий персонал психиатрической больницы. Вот в такое царство мы и пришли в 99-м году зимой, 1 февраля. У меня указ был 26 января, а 1 февраля мы прибыли на эту землю. Очень интересный момент, как нас здесь встретили все бомжи с такой радостью и с такой любовью. А это предшествовало следующая ситуация. Я написала телеграмму сюда, даже не зная адреса, на всякий случай написала, что 26 января 1999 года настоятельница Никола Сольбинского монастыря назначена монахиней Ратиида. Она прибудет на место своего нового послушания 1 февраля. Прошу встретить достойно и оказать повиновение. Я адрес написала: Переславский район, местечко Сольба. Они получили эту телеграмму, бомжи. Встретили, разгрузили машину, хлеб испекли, мне выделили келью.
Даже хлеб испекли?
Да, они пекли хлеб. Они, здесь они так уютно устроились. Это было, как будто это их жилище было. Угу. Больных же не было, их уже выселили. А здесь, вот в этом корпусе, вот как раз где мы сейчас находимся, это старинное здание, историческое, 18 века. И здесь они как раз и жили. И сюда же и мы пришли, больше ничего не было. Мы в то время оказались в той же ситуации, как и они. Потому что мы же беззащитные такие были, им стало нас жалко. Вот. И они очень нас как бы... они охраняли вообще. Вот. Чтобы нас никто не обидел.
Ну, вы их еще даже талантливо вы удушевили телеграммой.
Да.
Установку правильную дали.
Ну и, конечно, дальше уже пошла жизнь своим чередом. Это тоже очень интересная история. Угу. История возрождения, история новейшая. У нас выйдет 5 томов истории монастыря. Угу. Мы собирали эту историю на протяжении 20 лет. Сейчас у нас вышел один том, 18-38 mm-hmm. года. Следующий том выйдет осенью, mm-hmm. синодики будет называться. Ну и вообще новейшая история будет там, я думаю, все будет включено, как говорят.
Я предлагаю, не дожидаясь выхода книги, немножко поговорить об истории монастыря в нашей программе.
История монастыря тянется еще до 15 века. Угу. И первоначально вообще земли нашего монастыря относились к великому князю Василию Темному. Угу. А потом были переданы диаку Андрею, и он, который служил при митрополите Киевском и всея Руси Ионе. И вот вознаграждение ему были переданы великим князем эти земли. А он уже, этот диак Андрей, он передал Симонову монастырю, что в Москве, в дар, на помин души, а сам принял в том же монастыре иноческий постриг с именем Андриан. И таким образом наш монастырь, конечно, относился к Симонову монастырю. Это было местечко Быльцино, деревня такая Быльцина, в 3 верстах отсюда. И там деревянный монастырь возник позже. Храм с храмом святителя Николая и предел великомученицы Варвары. Вот такое основание было. Ну и предположительно, что это было подворьем Симонова монастыря. Ну, а уже при нашествии поляков,
это начало 17 века.
Начало 17 века. Его сожгли полностью. Его сожгли, и место святое пустовало 97 лет. А потом его возродили, но уже на новом месте, где мы сейчас находимся. Причиной тому послужило то, что здесь находится менее опасное место, потому что вдоль дороги. А эта дорога, она соединяет торговые пути. И издревле соединялись торговые вот эти вот ярмарки. В Нагорье, недалеко от нас, в 16 километрах от нас, село Нагорье. И ярмарка в Макарьево, Нижегородской области. до сих пор эти ярмарки существуют. И люди приезжают и в субботу, по субботам огромное количество народу там. Ну и в 1711 году монастырь начал уже строиться в каменном виде. Он относился к Борисоглебскому монастырю. Потом по указу Петра I, как ни странно, император Петр I, он же закрывал монастыри. А здесь случилось у нас наоборот. Вот интересно, так что бывает такое, что даже и против обычных законов.
А причина известна?
А причина очень интересная, что архимандрит Варлам, наместник монастыря, Данилова монастыря, что в Переславле, он был духовником императрицы Екатерины, жены Петра I. И по ходатайству своей супруги Петр I решил открыть этот монастырь. А потом, мало того, что его открыли как сперва как подворье было, а потом его сделали самостоятельным в 40-м году.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». С вами Лиза Горская. Мы находимся в стенах Николо-Сольбинского монастыря в лесах недалеко от Переславля-Залесского. С нами игуменья монастыря Иротиида. Матушка, вот мы с вами находимся недалеко от храма. Я думаю, что даже до наших слушателей иногда может доноситься пение. В храме идет служба, сестры прекрасно поют. Всего сейчас в монастыре около 40 сестер. Это достаточно много для современного монастыря. А когда мы ехали к вам через леса, и вдруг открылся вид на Николо-Сольбинский монастырь, было полное ощущение, что это Китеж. Вот расскажите немного о современной жизни монастыря, о том, как все устроено.
Расположение монастыря, как видите, на сегодняшний день сохранило свою уникальность. Вокруг леса Переславль-Залесский. На самом деле это не одно название. Существуют вокруг нас очень густые леса. И в прошлом вот эти леса принадлежали Николо-Сольбинскому монастырю все, аж до Переславля. А Сольба – это речка. Сейчас ее называют Сольба, мягко. Но на самом деле старинное название – Сольба, ударение на «а». И с уграфинского в переводе это означает «живая вода». На самом деле это речка быстроходная, живая, холодная, лесная. Вот, и она протекает вдоль монастыря. Ежа на Сольбе.
Матушка, я хочу вас спросить о том, как получилось, что вы выбрали именно монашескую жизнь?
Начинал свой духовный путь в Троице-Сергиево Лавре и призвал меня к монашеству, и именно преподобный Сергий. Меня, моего брата, мою сестру.
Сколько вам лет было?
18. Я в школу ушла в 6 лет, и в 16 я уже закончила школу. Мне было 18, когда я уже закончила училище. И, конечно, я имела такую возможность съездить, посмотреть. Очень мечтала увидеть лавр преподобного Сергия. И здесь и произошел такой резкий поворот в моей судьбе. И принял решение по благословению, конечно, батюшек из Лавры, служить Богу. И первые шаги у меня были как раз в Троице-Сергиево Лавре, духовной академии. Вот. И так получилось, что наш монастырь находится недалеко от Лавры. Есть прямая дорога, минуя Переславль-Залесский, а об этой дороге никто не знал, нашей епархии даже.
Она действующая?
Она действующая. И очень хорошая дорога, не надо ехать через Переславль. Путь короче на 40 километров. За Сергиевым посадом поворачиваешь на Углич. А потом на развилке Калязин-Нагорье поворачиваешь на Нагорье. И дорога ведет к нам. Очень хорошая дорога.
И сколько всего километров получается тогда?
До Лавры, до Сергиевого посада 95 километров.
По современным российским меркам вообще как на работу съездить.
А знаете, как приятно, когда уставший из Москвы возвращаешься. Мне же приходилось очень часто. Ну, на протяжении 11 лет я каждый день ездила собирала пожертвования, знакомилась с людьми, решала вопросы монастыря. И возвращалась из Москвы уже очень поздно или уже рано. Вот. И едешь, а с обеих сторон лес. И бесконечная такая дорога. Это такое, знаете, хорошее впечатление. Молиться хорошо и как-то освободиться от посторонних мыслей. Вот такой вот дар Божий. И вот преподобный Сергий, я думаю, что такой подарок сделал нам, что устроил нас поближе к себе. И поэтому каждый день, когда я ездила в Москву, останавливалась у Лавры, прикладываюсь к преподобному, еду дальше. И, конечно, так получалось, что все решения, как-то вся помощь приходила от преподобного Сергия. Вот. И, ну а потом стало известно, что преподобный Сергий имеет отношение к нашему монастырю. Ну а со святителем Николаем тоже очень интересные такие промыслительные совпадения. И почему-то вот именно преподобный Сергий и святитель Николай как раз имели отношение к этому месту и к моей личности. Вот как промысел Божий работает. Мне мама подарила икону, благословила, когда я пошла служить Богу, большую, святителя Николая. Это икона храмовая. Ей подарила эту икону наша соседка, бабушка Домника. Она такая, я ее помню, она такая согбенная была, маленькая, несет эту икону. А была советская власть, тогда гонение было на веру. И мы пережили этот период времени. И принесла она эту икону и говорит моей маме: «Дарья, вот я старая, — говорит, — я не доживу, а вот ты доживешь, когда откроются монастыри и храмы. Это икона храмовая. Ты, — говорит, — молись ему, он мне помогал и тебе поможет. А потом, когда храм откроется, вернешь ее в храм». И вот мама благословила меня и мою сестру служить Богу. Вот эта икона, она большая, житием. И мы взяли с собой эту икону в Сергиев Посад, а потом уже и в монастырь взяли с собой. Я поступила в Тулский монастырь, когда он только открылся. Я оказалась первой насельницей Тулского монастыря. Эта икона всегда при мне была. Я ей сделала хороший киот, подставочку для лампадки, очень почитала, молилась, общалась со святителем Николаем. Вот так произошло, что я очень сильно заболела. Я думала, что я покину этот мир, но что с иконой делать? Больше всего я волновалась за икону. Кто же будет его так любить и так почитать, как я? Стала думать, а потом нам батюшка рассказал на законе Божьем. У нас были уроки по закону Божьему в монастыре. И он говорит: вот открылся монастырь, открылся храм, и там очень нужны иконы. Если у вас есть такие иконы, с которыми вы можете расстаться, пожертвуйте в этот храм. И я думаю, ну вот, наверное, это самое хорошее будет дело, вот передать эту икону туда, в храм. И я отдала эту икону в храм, потому что я же помню, как говорила бабушка так. И передала в храм эту икону. А потом стала очень сильно тосковать. Ее мне не хватало. Вот. А потом уже так получилось, что я и здесь оказалась. И все время думала, где мне взять икону? Что мне делать? Как мне восполнить вот этот вот недостаток душевный? Мне не хватало. Я все время ему рассказывала все про себя. Спрашивала, как мне быть. Вот, жаловалась на свои болезни, скорби. Вот. И потом меня переселили в Никольский корпус рядом с храмом. Мне подарили иконы святителя Николая. Но все равно это не то и не то. И вот однажды, уже находясь здесь, знаете, как будто мне кто-то сказал, ну мысленно так: «А теперь ты довольна? Я тебе и монастырь дал». И вот знаете, я как проснулась. И думаю, вот этот святитель Николай устроил, что я здесь оказалась. это его монастырь. Таким образом, святитель Николай мне вот воздал старицы. И он взял на себя все вот эти трудности, которые были неподъемлемы здесь.
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». С вами Лиза Горская. Оставайтесь, мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».